Говорит радио «Свобода». «Свобода» в клубе «Квартира 44». Общественная апатия. Как мне кажется, общественная апатия – это знак 2000-х годов. Есть простой пример. На похороны Анны Политковской пришли 4000 человек, а на похороны адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой всего несколько сотен. И люди перестали выходить на улицу, чтобы заявлять о своих правах. Мы сегодня эту тему будем обсуждать с социологом и переводчиком Борисом Дубиным, с психологом Ольгой Маховской и с политическими активистами за нашим столом. Ольга Мирясова, движение «Автономные действия». Поэт и переводчик Кирилл Медведев, который представляет социалистическое движение «Вперед». Писатель Дмитрий Черный, «Левый фронт». Илья Яшин, член бюро движения «Солидарность». И Дарья Митина, второй секретарь Центрального комитета Российского коммунистического союза молодежи, член Совета «Левого фронта». Что вас лично вывело бы на улицу? Даша Митина?
Ну, у меня самый банальный ответ. В принципе, меня может вывести на улицу любая проблема социальная, которую я не в силах решить сама. Общественная несправедливость, от кого бы она ни исходила, от государства или от какого-то третьего лица. В общем, любая проблема, с которой я не могу самостоятельно справиться. Вообще, мне кажется, что человек – животное общественное, и все проблемы легче решать сообща, чем поодиночке.
Дарья Митина, спасибо. Кирилл Медведев.
Я коротко как бы расскажу случай из своей жизни, который вот буквально сегодня произошел. Мой ребенок ходит в сад, и сегодня вот выясняется, что назначена новая заведующая. Взамен старой, которая мне нравилась очень, казалась мне крайне демократичной, разумной и так далее. Первый указ вот этой новой заведующей был о том, что если в течение 3 дней не поступает плата за сад, то ребенок в сад приниматься не должен. В этом случае, учитывая, что, например, у меня, как и у многих, сейчас проблемы с зарплатой, да, из-за кризиса зарплат задерживают, мы видим, это, с одной стороны, такой вот бюрократический чиновничий произвол, непонятно кем назначена новая заведующая, с другой стороны, она издает указ, которому, ну, большая часть родителей следовать не может, потому что какие-то там далекие от нас банкиры устроили экономический кризис. Сочетание вот этих вот двух факторов, двух историй для моей жизни крайне характерно. Именно какие-то подобные импульсы меня и заставляют вот что-то делать. В частности, это заставило меня сегодня принять участие в пикете в поддержку рабочих Херсона, захвативших завод.
Кирилл Медведев, Дмитрий Черный.
На самом деле, вот, наверное, мы не самая репрезентативная выборка, да, потому что мы политикой занимаемся, поэтому мы выбегаем на улицу первыми. Ну, конечно, мы выбегаем на улицу, может быть, даже зачастую несообразно там с теми слоями общества, с теми классами, которые мы поддерживаем. То есть они могут в это время быть, предположим, на рабочих местах, вот, а мы в этот момент будем в их поддержку проводить митинг. Но сейчас ситуация меняется. Как раз кризис, их тоже выталкивают на улицу, здесь вот как раз произойдет встреча политических активистов и людей, выброшенных на улицу экономическими проблемами, причем очень серьезными проблемами. Ну, так же, как приходило на митинг памяти Маркелова, потому что Стаса я знал, Настю я не знал, вот, ну, там, тем не менее, выступали, и было видно, как люди совершенно превозмогая мороз там, да, то есть, я думаю, что рано хоронить, так сказать, политически активный элемент.
Дмитрий Черный, Илья Яшин.
В уличной политике вообще очень мало хорошего. И надо понимать, что люди выходят на улицу не от хорошей жизни. Если люди выходят на улицу и протестуют, это значит, что в стране что-то не так, и у них нет другой, более цивилизованной формы отстоять свои права. Просто проблема заключается в том, что власть за последние годы уничтожила практически все механизмы такого цивилизованного гражданского отстаивания своих прав. Я не согласен с тем тезисом, что уличной политики в последние годы стало меньше. Вы удивитесь, но только в Москве каждую неделю проходят десятки пикетов. Другой вопрос, что они проходят практически незаметными. И вот здесь, на самом деле, главное... проблема, и заключается она в том, что люди готовы выходить на улицу, когда что-то касается лично их, их кармана, их интересов. Ну, посмотрите, на Дальнем Востоке люди выходят на улицу, устраивают многотысячные митинги. Проблема в том, что на сегодняшний день российское общество полностью лишено такой ценности, как солидарность. И люди в состоянии выходить для того, на улицу для того, чтобы защищать свои права, но никогда не поднимут задницу, не выйдут на улицу для того, чтобы защитить права своего соседа. И в этом, на мой взгляд, тупик.
Илья Яшин, Ольга Мирасова.
Меня выводит на улицу, во-первых, сопереживание, сочувствие каким-то людям, солидарность, возмущение действиями властей или отдельных бизнесменов, например. И каждый раз для меня это эмоциональный порыв, поскольку для нашей страны выход на улицу всегда может быть сопряжен с какими-то неприятностями.
Ольга Мирасова, спасибо. Ольга Маховская.
Ну, наверное, две темы меня могут заставить все-таки подняться и выйти на улицу. Это какой-то антимилитаристский митинг. Гибель молодых людей всегда задевает, и чем дальше, тем больше. И, наверное, митинг женской солидарности, именно потому что это не самый незащищенный такой класс людей. И иногда просто нужно проявить такую акцию, такое сестринство. Но при этом я должна сказать, что не готова этим заниматься каждый день. Ну, раз в год, я думаю, я себе могу позволить проявить такую неспонтанную, прямо скажем, активность.
Ольга Маховская, спасибо. Борис Дубин.
Я согласен с оценкой выхода на улицу как крайнего средства. Один факт из собственной жизни. В моем окружении практически не осталось людей, которые выходят сейчас на улицу и вообще присоединяются к каким бы то ни было демонстрациям и коллективным выступлениям. Лет 15, я уж не говорю 20 назад, ситуация была совершенно другой. И третье. Поскольку действительно радиусы солидарности, ну, по крайней мере, для людей моего слоя или круга, явно сократились, то на улицу может вывести только то, что, во-первых, ударяет по людям, с которыми я все-таки еще солидарен. Кое-какие фигуры из этих людей уже назывались. Ну, скажем, это мои дети, даже если они взрослые. Люди, с которыми я связан профессионально, мои коллеги. И очень небольшое количество людей, представляющих правозащитные движения или какие-то политические движения, которых я уважаю, ценю и с которыми чувствую внутреннюю связь. Вообще-то говоря, в свое время Виктор Франкл, который описывал лагерное сообщество, показал, что апатия соединяется с другим, даже не чувством, здесь не психология дело, здесь дело в устройстве сообщества, соединяется с другой движущей силой, с агрессией. Агрессия и апатия, он описал этот феномен, он назвал его синдромом узилища, и переключение режимов как бы апатии и агрессии, в том числе агрессии, направленной на таких же, как ты, это удивительный лагерный феномен, он не только лагерный. Насилие в лагере познают люди не от охранников. Первыми, кто насилует и так или иначе репрессирует их, это такие же, как они, но имеющие некоторый стаж лагерной жизни. Меня вот это соединение чрезвычайно занимает и по-человечески, и социологически.
Борис Дубин. «Свобода» в клубе «Квартира 44. Общественная апатия». Сейчас мы послушаем запись моего разговора с режиссером-документалистом Валерием Балаяном, который, будучи в Крыму, поехал в Севастополь на похороны Насти Бабуровой. Он не был с ней знаком, вот он просто, видимо, проявил такую человеческую солидарность. Как вы думаете, почему такое, в общем-то, громкое дело, такое страшное убийство в центре Москвы, в общем-то, практически не вызвало какого-то резонанса? Мне кажется, что простые люди, что называется, остались глухи к этому. Это что, это усталость, это апатия?
Да, конечно, и усталость, и апатия, но и кроме того, это просто тоскливая привычка, потому что выстрелы в Москве стали чем-то привычным. Мне вот рассказали в «Новой газете», что когда убивали Бабурова и Маркелова, это происходило под окнами офиса, где работали люди. Так вот, потом следователи и журналисты заходили к этим людям. Они говорят, да, да, мы слышали выстрел. Но никто не, даже не подошел к окну, понимаете. Вызвала милицию женщина из аптеки, которая находилась напротив. То есть убийства, бессудные расправы, они стали чем-то просто при каким-то фоном, который из новостей телевизионных. Уже никто не обращает внимания. Строчка в новостях. По-моему, обрадовались только вот эти нацисты, кипел весь интернет от их ликования. Больше никакой реакции особо, я так понял, не было. По моему ощущению, вот общество действительно впало в летаргический сон такой уютный. Я думаю, что самое грустное, что спячка рано или поздно она заканчивается, а вот в какой стране проснется общество, это уже будет очень большой вопрос. То, что власть стала в последнее время применять достаточно жесткий ответ к тем, кто выходит, это тоже наверное, не в последнюю очередь влияет на людей, которые могли бы выйти. Но кому охота идти и, значит, подставляться под дубинки ОМОНовцев или еще под провокаторов, которые вокруг там ходят? И если раньше марши проходили и митинги, в общем, это не заканчивалось мордобоем и избиением людей, то сейчас это просто каждый второй случай. С другой стороны, я не могу согласиться, что совсем уж не было, потому что я был в воскресенье 1 февраля на Чистых прудах, когда был митинг, разрешенный в память Бабурова и Маркелова. И, в общем, пришло людей немало. Я думаю, человек 300 пришло, несмотря на страшный мороз. Полтора часа митинг происходил, слава богу, без всяких инцидентов окончился. То есть сказать так, что совсем не идут, тоже так нельзя. Приходят, но, к сожалению, да, все меньше и меньше. Это комплекс причин, вот о которых я упомянул. И усталость, и где-то страх. Страх потерять работу, тем более в последнее время в связи с кризисом на фоне массовых увольнений. Вот это все вместе, мне кажется, и ведет к такой, в общем, пассивной реакции, которую мы наблюдаем.
Так считает режиссер документального кино Валерий Балаян. Комментарии. Дарья Митина.
Вчера мне довелось спорить с одной нашей гранд-дамой от социологии, которая шумно возмущалась тем, что наша партия власти, Единая Россия, как бы искусственно политизирует ситуацию, выводя в свою поддержку толпы людей, так называемый марш согласных, да, вот когда людей свозят на автобусах и так далее. Социологическая дама, она возмущалась тем, что вот якобы, значит, такие игры, они очень чреваты, потому что, так сказать, это первый шаг к фашизму, вот когда людей, так сказать, искусственно, там, раскачивая лодку, выводят на улицы и так далее. Вот, я позволила себе с ней не согласиться. Мне кажется, что то, что делает Единая Россия, это как раз наоборот, это предельная деполитизация ситуации, потому что когда выводят совершенно бессмысленную религиозную толпу петь какие-то мантры и осанну в поддержку власти, здесь ничего нет общего с политикой. Наоборот, это чистое шаманство, это заклинание, это выхолащивание любой, так сказать, какой-то содержательной политики из повестки дня, это запутывание человека. То есть нельзя уравнивать вот эти две, что называется, толпы. Вот нам хотят показать, да, вот обывателю, вот марш там несогласных, да, и вот марш согласных, и те идиоты, и эти козлы. Типа сидите дома, дорогие товарищи, посмотрите на эти лица, на этих людей, и, так сказать, пусть вам станет стыдно, и сидите дома, и не ходите никуда. На самом деле это очень порочный подход, потому что люди хотят разного, требуют разного. И уравнивать вот эти две тенденции я бы абсолютно здесь не стала. Вот, а что касается апатии и так далее, ну, здесь как бы я с Ильей Яшиным соглашусь, что Россия это действительно, это очень большая страна, она очень большая и разная. Статистика нам демонстрирует устойчивый рост, да, протестного движения. Сколько пикетов, сколько забастовок, сколько митингов и так далее. Вот, другое дело, что нам это не всегда показывают, и это не всегда заметно. Для той же Риги, например, толпа в 10 тысяч человек, ну, это критичная толпа. Толпой в 10 тысяч человек в Риге можно сделать любую революцию, там, оранжевую, красную, там, серо-бурмалиновую, неважно. В Москве, ну, что такое 10 тысяч человек? Ну, в общем, то есть это даже площадь как бы не заполнить. Поэтому здесь все относительно. И вот этот вот социальный протест в Владивостоке, качественно новый вот для нашей политики, это 2000 активного, да, экономически заинтересованного населения. Почему, собственно, он так прозвучал? Потому что есть принципиально новая повестка дня, принципиально новые требования. Пока бастующие, протестующие удовлетворяются какими-то сугубо экономическими требованиями, про них никто не знает, не слышит, их не показывают по телевизору, и вообще, так сказать, власть откупается какими-то подачками. Рядышком в братской Украине, там немножко по-другому, вот херсонский машиностроительный. Там рабочие пошли дальше, они требуют уже национализации завода, то есть смены собственника. Поэтому их заметили, поэтому с ними стали говорить. Это, так сказать, уже качественно иной протест. Когда рабочие поставят вопрос о рабочем самоуправлении, о том, что завод должен принадлежать именно им, а не коррумпированному государству. Вот тогда их заметят, тогда о них будут говорить.
Дарья Митина, Илья Яшин.
Вообще были сказаны абсолютно правильные слова по поводу того, что помимо социальной апатии есть и другое господствующее сегодня в обществе чувство. Это страх. Действительно, раньше никогда людей не били постоянно на улицах, если они выходили с плакатами. На протяжении последних 8, тоже, наверное, 9 лет гайки исключительно закручивались. Если раньше, вспомните, 2000-2001 год, вы могли спокойно проводить акции протеста у центрального подъезда в Государственную Думу, теперь вас в Государственной Думе на пушечный выстрел не подпустят. Задержат и забьют, и напишут заявление в ваше учебное заведение потребует вас исключить и так далее. Но, тем не менее, помимо вот этих вот субъективных причин, есть и причины объективного характера. Связаны они, на мой взгляд, с тем, что российское общество сегодня переживает глубочайшую стадию постимперского синдрома. Вспомните, в конце 80-х, в начале 90-х годов была такая большая волна, мы требуем свободы, вот такой своего рода Майдан, который устраивали наши отцы. Сотни тысяч людей выходили на улицы для того, чтобы защищать такие довольно абстрактные идеалы. В 90-е годы многих людей ждало жесточайшее разочарование, и вот наступили 2000-е годы, вот этот вот самый постимперский синдром, когда люди во всем разочаровались, потеряли интерес к политике, и в основном общество испытывает такие монархические чувства, что пусть будет царь, вот жесткой рукой наведет порядок, мы ни в чем участвовать не будем. Это, в общем, такой не раз описанный в науке процесс, но в то же время там много есть примеров тому и доказательств тому, что он не может длиться бесконечно. Судя по всему, все-таки там 9, уже, наверное, почти 10 лет – это критичный срок для этого процесса, особенно учитывая то, что мы живем все-таки в 21 веке, в эпоху информационных технологий время движется гораздо быстрее. И, скорее всего, все-таки, наверное, в ближайшее время ситуация начнет меняться, и я думаю, что есть основания ожидать некоего обратного движения маятника. И я думаю, что социология отчасти это подтверждает. Я был недавно в Карнеге на дискуссии, посвященной в том числе этой теме, и там были приведены очень любопытные цифры. Если в конце 90-х годов на вопрос такой, да, ну, довольно провокационный вопрос, что бы вы предпочли, демократию, свободу или порядок, 80% выступали за порядок в ущерб демократии, 20% хотели свободы, то сегодня цифры поменялись просто полностью. Сегодня уже 60% людей хотят свободы, и только 40% готовы жертвовать своей свободой ради порядка. Поэтому, мне кажется, обратное движение маятника уже наметилось.
Илья Яшин, мы послушаем, наверное, Бориса Владимировича Дудина. Что социология говорит?
Нет, не знаю, какую социологию вы слушали в центре Карнеги. Наши данные все-таки не такие.
Борис Владимирович представляет Левада-центр.
Да. И, опять-таки, за такого рода формулировками, ну, нельзя здесь выдергивать один вопрос, одну формулировку. Надо все-таки смотреть комплекс их, а для этого приходится следить довольно долго и за разными вещами. Потом из этого вот начинает складываться некоторая картинка. У нас у самих она начала складываться, пожалуй, где-то только во второй половине 90-х. Ну и к концу 90-х вроде что-то сложилось. Потом начало меняться. Социум, в котором мы живем, это не просто очень большая страна, хотя это верно. Это социум очень разорванный, причем по самым разным направлениям. Мы можем сказать про эту страну примерно с равной степенью обоснованности совершенно разные вещи, имея в виду в одном случае молодежь, в другом случае Ригу, в третьем случае Урал, в четвертом случае стариков и так далее, и так далее. И все это будет отчасти правдой. На это, кстати сказать, работали все 90-е годы, начиная примерно год с 93-94, и уж тем более 2000-е годы, когда это стало сознательным направлением правительственной политики, раздробление, фрагментация сообщества. Причем не просто погружение его в апатию. Я-то думаю, что вещь гораздо более опасная. Это, если хотите, новая технология управления. Не с помощью репрессий, как при Сталине, не с помощью точечных даже репрессий, как при Брежневе, или там дефицит, как при Брежневе, а вот именно через такое состояние частичной временной дезорганизации. То в одной, то в другой части общества. Сегодня, так сказать, этому рауш-наркозу подвергнут стариков, завтра еще какие-то группы, послезавтра еще кого-то. Это вот кратковременное состояние оглушения или парализации, если хотите, да, которые время от времени предпринимаются в разном отношении. Причем я не могу даже сказать, что все концы сходятся в Кремле. И это вторая очень важная характеристика общества, в котором мы сейчас живем. Вообще-то говоря, власть везде. Она в этом смысле расплылась повсюду, в том числе спустилась на этажи гораздо ниже, чем Кремль, где ее как бы почти что уже и не видно, но стилистика, на что Левада обращал внимание сразу, как только Путин вступил в должность, стилистика поменялась, и она общая. О деполитизации я совершенно согласен. То, с чем мы имеем дело, и то, что Лев Рубинштейн назвал «скользкий лачок гламура», который покрыл все. Это и Ксения Собчак, и политика, и все что угодно. Это глянец, который на всем. И для большей части населения, которое, как известно, в интернет не лазает, за исключением 12%, вся остальная часть смотрит 4 канала телевизора. А где вы там это все увидите? Где вы там об этом вообще все услышите? А если услышите, то акценты будут расставлены так, что зрители тут же переключают на другую программу и не собираются это все смотреть. Еще одна часть проблемы, о ней тоже говорилось, это даже не просто страх перед дубинками. Дубинки есть, и страх перед ними есть, это верно. Но после 90-х годов, середины и второй половины, отчасти через нагнетавшуюся через масс-медиа опасность мирового терроризма, нашего здешнего терроризма, взрывы домов, чеченцы, разлетая всюду опасность, она сработала как средство парализации. Вот отчасти равнодушие вызвано вот этим. Это равнодушие, опять-таки, оглушенных людей, которые привыкли к тому, что опасность везде и всюду. До 80% населения устойчиво говорит о том, что чувствует себя и своих близких в постоянной опасности из-за того, что с ними может произойти. Это могут быть чеченцы, это могут быть милиционеры, это могут быть бандиты. Насилие как будто бы разлито повсюду, но оно не заставило общество активизироваться, а напротив погрузило его в такую, я бы не сказал, что это спячка. Люди на улицах двигаются с повышенной скоростью. Мимика людей чрезвычайно нервическая. Попробуйте двигаться в толпе, и вы увидите, какие импульсы насилия и агрессии исходят буквально со всех сторон. Оно совершенно в этом смысле не заснувшее. Но это вот тот режим сочетания насилия с депрессией, насилия с апатией, который, как ни странно, и это самое диковинное, дикое и, может быть, опасное, хотя не привлекает внимания. И это, вообще говоря, способ этого общества выживать. Это механизм выживания для него. Переходить из вот этого одного состояния в другое, это вот слабая нерепрессивная форма, в отличие от сталинского режима, когда понятно, откуда опасность исходила и каким образом она действовала. Вот эти слабые формы оказываются более долговечными, к сожалению. Это опасная вещь, потому что люди, 80% за эти цифры отвечаю, вот, хотят выживать. Действительно, 20% рассеянных по стране и которых никогда никакими средствами не удастся собрать вместе, в целом против. Одного, другого, третьего, Кремля, там, олигархов, кого хотите.
Говорят, вот. Уже 30.
Ну, можно и так посчитать в более или менее мягкой форме. Но 70-80 и 20-30, которые, ну, в лучшем случае, выйдут вот числом 2000, 4000, а чаще сейчас все-таки 200-300 человек.
Борис Дубин, «Свобода» в клубе «Квартира 44», «Общественная апатия». За нашим столом социолог Левада-центра, переводчик Борис Дубин, психолог Ольга Маховская и активисты молодежных политических движений Дарья Митина, второй секретарь ЦК РКСМ, член Совета Левого фронта, Илья Яшин, член бюро движения «Солидарность», Ольга Мирясова, движение «Автономные действия», поэт и переводчик Кирилл Медведев, который представляет социалистическое движение «Вперед», и писатель Дмитрий Черный, «Левый фронт». Мы вернемся после новостей.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
В Москве 11:30, коротко о главных событиях.
Радио «Свобода», новости.
В Астраханской области по меньшей мере 13 человек погибли при пожаре в жилом доме. Разбор завалов продолжается. 7 жильцов госпитализированы. В Москве сегодня пройдет акция памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, убитых месяц назад. Акция разрешена столичными властями. В России проходят памятные мероприятия, приуроченные к 20-летию вывода советских войск из Афганистана. Первая встреча президентов США и России Барака Обамы и Дмитрия Медведева состоится, скорее всего, 2 апреля в Лондоне. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Главы государств будут находиться в британской столице на антикризисном саммите «Большой двадцатки». Министры финансов стран «Большой семерки» заявили о намерении избегать протекционистских мер в борьбе с глобальным экономическим кризисом. В Венесуэле сегодня проходит референдум по вопросу, позволит ли президенту страны избираться на этот пост неограниченное количество раз. Китайский инженер, захваченный в Пакистане талибами, освобожден. Похищенный в августе прошлого года Лун Сяовэй сегодня утром прибыл в посольство Китая в Исламабаде. Фильм «Молоко скорби» перуанского режиссера Клаудии Лосо получил главную премию Берлинского кинофестиваля. В Японском море у берегов Приморья продолжается операция по спасению команды сухогруза «Нью Стар» под флагом Сьерра-Леоне. Спасены 8 моряков с тонущего судна. Король Саудовской Аравии Абдулла произвел серьезные перестановки в правительстве. В США арестован афганский дипломат по обвинению в избиении и оскорблении своей жены. В Дрездене на востоке Германии произошли столкновения между неонацистами и левыми активистами. Это был краткий обзор новостей.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Квартира 44». Общественная апатия как феномен 2000-х годов. За нашим столом социолог Левада-центра, переводчик Борис Дубин, психолог Ольга Маховская и активисты молодежных политических движений Дарья Митина, второй секретарь ЦК РКСМ, член Совета Левого фронта Илья Яшин, член бюро движения «Солидарность». Ольга Мирясова представляет движение «Автономные действия», поэт и переводчик Кирилл Медведев, социалистическое движение «Вперед» и писатель Дмитрий Черный, Левый фронт. Я бы попросила сейчас Ольгу Маховскую как психолога прокомментировать вот это вот явление. Общественная апатия. Есть психологические объяснения этому явлению?
Вы знаете, вы меня провоцируете отвечать. Да, мы стали апатичнее, есть психологические объяснения. Мне кажется, что аксиома о том, что социальная апатия доминирует, в ней можно усомниться. Мне понятно, почему молодые политические лидеры эту аксиому используют, потому что для них это способ доказать свои необходимости, да, нужно поднимать массы. Но я слушала их внимательно, и, во-первых, не поняла, как они друг от друга отличаются. Я не поняла, почему они рассказывают те факты, которые от их жизни слишком далеки. И я не поняла, почему они нападают на социологов, плохо зная цифры. Пока я Бориса Дубина не услышала, я не поняла, о чем мы вообще говорим. Как психолог я скажу. Мы имеем дело, конечно, с социальным бездействием, но за социальной тишиной не всегда скрывается апатия. Иногда это осознанная позиция. Кроме политической активности, может быть, профессиональная активность. Люди могут заниматься литературной деятельностью, частной жизнью и так далее. И не видят, как через митинг можно решить ту или иную задачу. И делают это правильно. Сегодня я была на конференции, которая посвящена была интеллекту. Международное исследование показало, что уровень интеллекта находится в обратной корреляции с политической активностью. Грубо говоря, умные люди не идут на забастовки. Человек с высоким интеллектом, он берет паузу для критического осмысления событий, а не прется каждый раз на улицу по всякому поводу. Более того, любая идеология любого движения, она имеет в виду всегда некого политического болвана, который будет откликаться на вот эти лозунги. Вот такой Форест Гамп. И мне кажется, что вот это будет страшнее. Вот массовые митинги в поддержку всего на свете, это гораздо страшнее, чем когда тихо каждый пытается искать свой путь. Я даже ищу более радикальную взаимопозицию, чем Борис Дубин. Я считаю, что это не форма выживания, а форма жизни. Они кристаллизуются другие, частные. Я это через консультирование вижу. Они не всегда продуктивны, но это идет поиск, такая социальная креативность. Она не на улицах. То, что мы видим на улицах, это социальная пена. Другое дело, что есть ситуации, когда мы вместе сообща можем оказать давление на институт, начальство, организации и решить таким образом какую-нибудь частную проблему. Я верю в частную солидарность, я не верю в тотальную политическую активность, я ее боюсь. Как психолог еще раз предупреждаю, что не всякий человек, который проявляет политическую активность, автоматически записывается в категорию психически нормальных людей.
Правда. Ольга Маховская, правда. Спасибо. Ольга Мирясова, пожалуйста.
По сравнению вот с похоронами Политковской, акции насилия в данном случае после смерти Стаса и Насти просто другой характер. Я посчитала по интернету, 38 прошло разных форм акций в очень многих городах. То есть люди откликнулись, конечно, это были немногочисленные акции, как правило, там от нескольких человек там, до 30-40, но тем не менее. И я видела тоже цифру в интернете, что только 24% не знали о нем, опрошенных, о том, что был
было такое убийство. Для России я считаю, что это очень много, то есть это очень многих людей как-то задело, осталось в памяти. Тем не менее, конечно, социальная апатия, она имеет место, и я думаю, что она проистекает, с одной стороны, от неверия людей в собственные силы и от того, что власти одновременно делают все возможное, чтобы, собственно, эти инструменты, инструменты политические, в нашей стране никакого значения не имели и сводились к минимуму. У нас нет политической традиции соответствующей. И это не обязательно протестные выступления, это, собственно, одна из форм. Это и профсоюзное движение, которое было бы реальным, независимым, и самоорганизация, например, по месту жительства, которая бы не позволяла задирать невыносимым образом цены на услуги, и очень многое другое, и самоорганизация родителей в школах, детских садах. То есть форм существует огромное количество, но люди, к сожалению, очень часто идут по пути индивидуального решения проблемы, и призвать их к тому, что вот методы коллективного действия, они эффективны, они помогают во многих случаях, очень сложно, люди в это не верят.
Ольга Мерясова, спасибо. Я вам сейчас предложу послушать еще один фрагмент моего разговора с режиссером Валерием Балаяном, который после похорон Насти Бабуровой решил снять фильм о людях ее круга, вообще ее жизни.
Я снимаю свидетельства людей, которые знали Настю, которые ее были друзьями, близкими, коллегами, и в том числе встречался с рядом людей, которые относят себя к антифашистам, к анархистам. Некоторые из них соглашались говорить, только закрыв лицо шарфом или капюшоном. Некоторые просили, чтобы голос изменил. Я спрашивал, почему какой-то страх у вас или что. Они говорили, что очень часто вот эти митинги с участием антифашистов и анархистов заканчиваются тем, что не милиция их преследует, а те нацисты или другие такие деклассированные, в общем, непонятные люди, может быть, они нацисты, может быть, просто там скинхеды, я не знаю точно, но их оппоненты, которые их караулят, и когда заканчиваются митинги, люди начинают расходиться, вот эти нападения на них совершаются в метро или при входе в метро, или в переулках, в улицах, когда они расходятся после митинга, и эти нападения учащаются. Более того, вот эти люди, которые нападают, они, как правило, вооружены как минимум ножами. И ребята, которыми я общался, вот анархисты, антифашисты, они все говорят, что такая давняя уже пошла история такого противостояния, но до убийства Тимура Кочарова это было, какие-то, может быть, схватки, стычки, драки, но после убийства Кочаровы все поняли, что какой-то Рубикон перейден. В общем, их не держит ничего. У них никаких ни моральных запретов никаких нету. На то, чтобы пустить в ход оружие и даже лишить человека жизни, они, в общем, этим гордятся по-своему. То есть это просто вот та реальность, которая на наших улицах происходит. И антифашисты, и анархисты, они очень хорошо это понимают. Поэтому плата за их позицию иногда вот оказывается такой, просто кровавой.
Я прошу комментарий у Ольги Мерясовой, движение «Автономные действия».
Действительно, проблема становится все более и более острой, связанной с этим уличным противостоянием. Антифашисты – это были люди, которые вот таким, например, уличным насилием, в частности, решили попробовать как-то стать на пути того, что происходит. Эти угрозы в их адрес, эти нападения, они не случайны, потому что именно в них фашисты видят угрозу для себя. Все остальное время за пределами этого движения, за пределами его действий, они могут делать практически все, что угодно. Они выбирают такую тактику нападений на иностранцев, что задержать их, поймать, достаточно сложно. Органы правоохранительные не особенно заинтересованы в расследовании этих преступлений, нападений на мигрантов, потому что они сложные, за них никто не заплатит, и, в общем-то, общество особенно и не требует от них этого. И в результате это своего рода вызов огня на себя. Сейчас уже, когда есть 5 погибших антифашистов, перед движением стоит большая проблема. То есть мы бы не хотели, чтобы дальше погибали молодые люди. Но и Настя Бабурова, несмотря на то, что, скорее всего, действительно убийца в нее не стрелял, она не случайно была на этом месте. Она писала именно об антифашистских делах, и со Стасом Маркеловым было именно очень много общего на основе деятельности Стаса в сфере антифашизма.
Ольга Мерясова, Даша Митина.
Прежде чем поспорить с Ольгой Маховской. Я бы хотела еще действительно прореагировать вот на прозвучавший голос Валерия Балаяна, да, которому большое спасибо вот за то, чем он занимается. Вот я просто хотела рассказать о другой форме солидарности, потому что мы думаем, что солидарность — это только выйти на митинг. Я просто хочу рассказать о том, когда я ехала на прощание со Стасом и Настей, я зашла в цветочный магазин купить цветы, выбрала букет, подошла к кассе, а мне кассир говорит: ну, этот букет, наверное, вам не подойдет, потому что здесь четное количество цветков, это для кладбища. А я говорю: а мне как раз и нужно для кладбища, я еду на похороны. Вы слышали, вчера журналистку убили, адвоката. И женщина на кассе мне говорит: знаете, берите букет бесплатно. Вот это тоже, на мой взгляд, форма солидарности. То есть не обязательно приезжать там на митинг, участвовать в похоронах. Но вот то, что эта женщина сделала, мне кажется, что это как бы тоже тянет на некую такую индивидуальную форму солидарности. И таким людям большое спасибо, потому что эти люди не знали погибших, они не знали ничего о их деятельности. Они просто увидели вот телевизионную картинку, что убили двух молодых людей. Вот. И это на самом деле очень дорогого стоит. И таких людей много. Так сказать, я бы измеряла общественную активность не только так. А я думаю, выражу какое-то общее мнение, да, если поблагодарю Ольгу Маховскую за то, что мы все социальные пены и политические дегенераты. Вот мне как раз кажется, что питательный бульон фашизма — это как раз обыватели, которые сидят дома и не реагируют ни на что. Мне кажется, что мы немножко перепутали. Возвращаясь к тому, что сказал Борис Владимирович Дубин о равнодушии, да, вот апатия — это всегда равнодушие, и равнодушие — это всегда вещь обоюдная, она взаимная. Не только народ равнодушен к власти, допустим, да, к тому, что она делает, но и власть вполне себе равнодушна к нам. То есть власть интересуется нами только тогда, когда ей от нас чего-то надо, или надо нас как-то уконтропупить, или, так сказать, что-то как в очередной раз надо нас обобрать и так далее. А в остальное это время она вполне к нам равнодушна. Вот на следующий день после убийства Стаса и Насти, 19 января прозвучал этот выстрел, 20 января мне позвонили из управления ФСБ по борьбе с экстремизмом с просьбой о встрече. Так сказать, вызвали в органы, как это полагается. И я вполне логично решила, что речь пойдет об убийстве, потому что со Стасом мы были близко знакомы, мы дружили 17 лет с ним, мы общались, так сказать, в каждодневном режиме. Мне действительно есть что рассказать следствию. И я, честно говоря, рассчитывала, что разговор пойдет именно об этом. И что бы вы думали? Уполномоченный дядечка из соответствующих органов спросил, собираемся ли мы участвовать в марше несогласных. Вот. И все как бы. И сказал, что мы бы хотели, чтобы вы в марше несогласных не участвовали. Ну, во-первых, если, так сказать, наши органы за нами следят и нас изучают, им бы хорошо знать, что в маршах несогласных Левый фронт не участвует. А во-вторых, на мое предложение поделиться со следствием ценной информацией мне было сказано: нет, это не к нам, это, пожалуйста, в прокуратуру, там, Следственный комитет, МВД, мы вас изучаем, мы типа социологи тут такие вот, ну, энтомологи, скажем, да, и изучаем вас как насекомых. То есть человек, работающий в такой структуре, он даже не заинтересовался вообще тем, что может рассказать о Стасе, допустим, ближний круг вот его общения. Это показатель того, как, так сказать, работает власть, что ей на самом деле от нас нужно. То есть равнодушие — это вещь вполне обоюдная.
Дарья Митина, Кирилл Медведев.
Важно все-таки иметь в виду некоторую историческую перспективу, да, чтобы понимать, что вот эти вот представления, которые сейчас преобладают отчасти и в нас, да, они историчны, да, они когда-то появились на определенном историческом отрезке, и в какой-то момент они сойдут на нет, да, и вполне возможно, этот момент, он наступает. Та эпоха, в которой мы сейчас живем, она началась где-то в середине 70-х, левые обычно эту эпоху называют неолиберальной, вот сейчас, после того, как это слово употребил Ходорковский, оно стало гораздо более распространенным. Основное свойство сознания этой эпохи – это концентрация на частном. Да? Она началась на спаде огромного социального и политического подъема 60-х и начала 70-х. И основным лозунгом было вот это вот уход в частную жизнь, занимайтесь своим делом. Наше общество достаточно справедливо в том плане, что любой, кто хочет, может в нем чего-то добиться. Основными там политическими столпами вот этой идеологии были там Рейган, Тэтчер, сейчас это Буш и Саркози. У нас вот это вот сознание возникло в 90-х. Сейчас мы, вполне возможно, находимся в неком политическом моменте. Скорее всего, вот этот текущий кризис экономический, он означает конец вот этой неолиберальной эпохи. Мы стоим перед поворотным этапом. То есть нас ждет либо дальнейшая деполитизация и псевдоединение под абстрактными лозунгами, либо нас ждет реальная
познание того, какое место мы занимаем в этом обществе, и как наша частная жизнь и проблемы связаны с проблемами общества вообще.
Кирилл Медведев, я бы добавила вот к вашему выступлению вот так называемом неолиберальном эскапизме еще и маленькую деталь. У нас есть большой опыт советского эскапизма. Свобода в клубе «Квартира 44. Общественная апатия». Илья Яшин.
Не близко такое поверхностное толкование либеральной идеологии. Вообще, надо сказать, что либеральная идеология – это одна из величайших идеологий в мире, которая заложена в основу политических систем вообще всей Европы. И выдергивать из этой концепции какие-то отдельные вещи, мне кажется, неправильно. Да, действительно, идея частной собственности была абсолютно новаторской, когда она была выдвинута идеологами либерализма, основателями этой идеологии. И вообще, по-хорошему, это абсолютно естественное чувство для человека. Действительно, каждый человек хочет иметь что-то свое, то, ради чего он будет работать, иметь, собственно, частную жизнь. И право на частную жизнь, это, безусловно, завоевание либерализма. Просто помимо идеи частной собственности, в либеральной идеологии заложены и другие вещи. Ну, например, такая, как правовое государство, гражданское общество. И, конечно, вы в первую очередь всегда будете заботиться о том, что происходит в вашей квартире, в вашей семье. Но если у вашего соседа пожар, вы пойдете и поможете ему. Здесь нет никакого противоречия. Не надо противопоставлять коллективное действие частной собственности, частной и личной жизни. Это абсолютно неправильный и поверхностный подход, такой, я бы сказал, примитивный очень подход. Вообще, идея того, чтобы передавать право управлять государством профессионалов, согласитесь, не лишена здравого смысла. Действительно, невозможно быть абсолютно всегда тотально политизированным. И, в принципе, общество, которое тотально политизировано, находится в таком психически неуравновешенном, нездоровом состоянии. Вообще, у каждого поколения, как правило, бывает только один короткий исторический период такой вот тотальной политизации. Все остальное время люди живут своей нормальной жизнью. И я просто хочу обратить внимание, что еще Джон Лок говорил об этом, и этот принцип лег в американскую конституцию о том, что если вот этот вот самый профессионал начинает узурпировать власть и начинает нарушать права тех людей, которые его поставили руководить государством, у народа есть право этого самого профессионала, так называемого, попросить уйти. И есть право на вооруженное восстание. Вот, отвечая на слова уважаемого психолога, очень мало людей, которые получают удовольствие от стояния на морозе с плакатом. Большинство из этих уличных вожаков предпочли бы милицейским дубинкам парламентскую трибуну, предпочли бы митинговой площади телевизор без цензуры. Хватит ограничивать темы для обсуждения. Вот в этом проблема. Тогда и не будет никакой тотальной политизации. Тогда будут нормальные механизмы решения общественных споров и общественных конфликтов.
Так Илья Яшин считает. Дмитрий Чёрный.
На мой взгляд, политизированность общества – это критерий его здоровья. То, что сказала Ольга, на самом деле она нам очень сильно помогла. То есть мы здесь как бы с таким отдаленным от нас обывателем так боролись в своих речах. А вот это психология в чистом виде. Частная жизнь, частная собственность. Но сейчас этот мир благополучно сдувается. То есть переполненный экран и пустой холодильник, они этого человека выгонят на улицу. Вот этого самого замкнувшегося в частной жизни. Ломается модель, причем сама жизнь ее и ломает, потому что люди-то все-таки стремятся к какой-то правде, к истине, естественно, стремятся выйти для этого, вот именно для этого, чтобы, так сказать, это понять и объяснить другим. На улицу с плакатами стоит. По-моему, очень красивая поза человека, стоящего с плакатом, осмысленная.
Дмитрий Чёрный, Борис Дубин.
Во-первых, про частную жизнь. Братцы, значит, если опираться на тот материал, которым я располагаю, который получат моими коллегами и мною, то, ну, вообще говоря, до этого еще куда как далеко, и она у нас, частная жизнь, неолиберализм и так далее, просто еще и не ночевали. Ситуация совсем другая. Это не частная жизнь. Это раздробленное сообщество, размельченное. Потому что урвать проще одному и выживать проще одному. Со своей семьей. И несколько поколений советских и постсоветских людей вполне к этому делу привыкли, код этот моментально понимают. И если говорить о состоянии общества все-таки в его большинстве, то я бы сказал, что это, конечно, никакая не частная жизнь. Это, как уже было сказано, постоянное сознание опасности и незащищенности. Это дикая ксенофобия у 2/3 населения, которые согласны выселять из Москвы любых не российских людей, и просто сегодня бы подписались под этим, две трети, которые голосуют за Россию, для русских и так далее. Какая тут частная жизнь? Ее тут рядом не было. Хоть и менялись за там, 20 лет наших замеров какие-то основные признаки эмоционального, что ли, состояния людей, которые люди видят вокруг. У нас такой обычный вопрос. Что вам кажется наиболее характерным для большинства людей, которые вы видите на улице, в транспорте и так далее? Три лидера остаются неизменными. Это агрессия, хамство, грубость, насилие. Второе – зависть, недоброжелательство. И равнодушие, апатия. 30-40%. Иногда вот сейчас немножко вроде бы равнодушие опустилось до 25, подвижка заметная, чуть-чуть подрастает количество тех, кто видит вокруг себя, ну, какой-то энтузиазм, какую-то возможность людей там своими руками что-то сделать, но пока доля этих людей, которые своими руками что-то сделали и обеспечили себе хотя бы благополучие, процентов 12-15, если очень мягко смотреть на вещи, 18-20, но никак не более. Это, конечно, дает некоторую надежду, но пока не более того. Я понимаю место и функцию, и значение уличных протестов и других форм, ну, такой мобилизационной солидарности. Это нужная вещь, в том числе, ну, просто чтобы карась не дремал, а то уж власть совсем подумает, что под нее и не подкопаешься. И для молодых людей это нужно, для того, чтобы какие-то лидеры выковывались. Но я бы думал опять по старому контовскому совету, не бить в то место, где пузырь на кастрюле образовался, прорвешь, а бить по ободку равномерно. Тогда растянется все целое, и, глядишь, пузырь тоже, если не совсем уйдет, то уменьшится. А это значит наращивать связи солидарности. Равнодушие рождается из десолидаризации. Каким-то образом это ноу-хау западного общества, как его ни называй, либеральным, неолиберальным, там была решена чрезвычайно важная человеческая проблема, важная для человеческих сообществ – соединение самостоятельности, соревновательности и солидарности. Каким-то образом они сумели на какое-то время, никогда не окончательно, но все-таки добиться связи вот между этими движущими силами в человеке, семье, человеческих коллективах. Разрыв одной из этих составляющих, как правило, разрушает и все другие. Разрушается соревновательность, разрушается солидарность. Разрушается самостоятельность, разрушаются две остальные составляющие. Последнее замечание. Когда начались кавказские события, те, кто следил за ними только по телевизору, как бы видел одну войну и одну страну. А тот, кто при этом еще заглядывал в интернет, видел другую страну и другую войну. Вот вообще говоря, мы живем в нескольких вот этих странах. Это чрезвычайно драматично. Но это надо понимать и видеть, что власть нынешняя в этом, в том числе, видит свой ресурс. В том, чтобы общество было вот таким, чтобы в нем было 10 разных стран, но ни одна из этих стран, ну, я бы сказал так, не была добровольной, и ни в одной из этих стран человеку не жилось бы хорошо. Власть чрезвычайно в этом заинтересована. Не значит, что она какой-то централизованной политикой это делает. По сумме получается вот такой результат. И смотрите, с одной стороны, вроде бы такая стабилизация, да, еще совсем недавно, да даже и сейчас все эти благополучные тона все-таки преобладают на основных каналах телевизора. Ну а за этим-то что? Вот это насилие неконтролируемое, ксенофобия и так далее. Действительно, две как будто бы разных страны. Мне кажется, эти обстоятельства, вот власть все время хочет засунуть за кулисы. Ну, это где-то там вот происходит, это не здесь, не у вас, ребята, не волнуйтесь. Вот мне кажется, их надо вытаскивать. Вот все эти обстоятельства надо вытаскивать. Они болезненные, они проблематизируют наше более-менее спокойное, если не сказать равнодушное существование. Но вытаскивать их надо, потому что без распутывания этих клубков, как бы одним вот ударом в то место, где вспух пузырь, не выпутаешься. Нужна сложная, многосторонняя и надолго рассчитанная работа.
Борис Дубин, Ольга Маховская.
Мы обошли такую важную тему, как социальная инициатива. Я думала, что Борис будет говорить о ценностном хаосе, о намии, да, о чем говорят социологи. И в результате социальной апатии, агрессии, массовом одиночестве, в которое погружено общество. Но есть еще проблема отсутствия каких-то ценностей, которые бы эту социальную апатию превращали в социальные действия. Вот социальная инициатива и политическая акция – это разные вещи. Вот это надо понимать, выйти на улицу. Это, конечно, проявить некую инициативу. но есть много других форм. И для нашей страны это проблема прецедента, потому что у нас было очень много всяких политических активностей. Почему я с таким, может быть, избыточным раздражением выступала перед этим? Потому что я принадлежу к поколению, у которого глубочайшая аллергия на всякую демагогию политическую. Мы это уже проходили, и немножко страшно, что вот мы уйдем, а после нас опять это останется. Для нашей страны это проблема прецедента проявить инициативу социальную. Вот сейчас проходят увольнения. Они похожи на массовые чистки. Под сурдинку кризиса люди увольняются по собственному желанию. Практически никакой протестной реакции. Юристы готовы защищать. В принципе, ваша пресловутая власть готова к тому, что начнутся какие-то волнения. Никаких волнений. Потому что если в организации ни один человек не пошел, не проявил протест, все остальные идут по вот этому пути такому покорному. А вчерашние менеджеры со своим активизмом набрели на какие-то личный успех, индивидуальный успех, все это мы от них слышали, покорно сваливают в сторону, их просто завтра не будет. Как реконструировать, как эту ценность, как создать вот этот прецедент разных форм социальной активности, вот, мне кажется, это отдельный сюжет для разговора.
Ольга Маховская. «Свобода» в клубе «Квартира 44. Общественная апатия». Психолог Ольга Маховская, социолог Левада-центра, переводчик Борис Дубин и активисты молодежных движений. Дарья Митина, второй секретарь ЦК Российского коммунистического союза молодежи, член Совета Левого фронта. Илья Яшин, член бюро движения «Солидарность». Ольга Мирясова, движение «Автономные действия», поэт и переводчик Кирилл Медведев, социалистическое движение «Вперед» и писатель Дмитрий Черный, «Левый фронт». Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте радио «Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.